Будем читать из Евангелия от Иоанна, из 11 главы. У меня особая любовь к Евангелию Иоанна, потому что для меня она, с одной стороны, очень-очень простая, простым языком написана, но, с другой стороны, очень-очень глубокие мысли там. И поэтому я продолжаю из Евангелия Иоанна читать с 11 главы после воскрешения Лазаря. «Многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него, а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, как есть, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Это же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Поэтому Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и стоя в храме, говорили друг другу, «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, чтобы взять его. И это необычная история. Это, можно сказать, ничтожный заговор. И мы смотрим, что там есть разные люди. Первое, что там были люди, кто уверовал в Иисуса Христа после воскрешения Лазаря. Были те, кто искал Иисуса в храме, кто пришел в храм перед Пасхой, чтобы очиститься. И это люди, которые искали оправдание перед Богом, принося жертвы. Были те, кто пошел к фарисеям, чтобы доложить о Христе, этой религиозной власти. И это был донос. Это были люди, которые говорили кляузу, завистливые, злобные люди, те, кто хотел выслужиться, чтобы, возможно, получить благорасположение или какое-то влияние от богатых и лидеров народа. Были еще одни люди, это религиозные лидеры из числа 70, Синедриона, которые думали, как бы прожить комфортно в союзе с оккупантами, с римлянами. И вот большая часть этого всего текста, который мы прочитали, это вот этот заговор против Иисуса. Но что более важно, как я вижу, Иоанн хочет показать через эту всю историю величие Бога. И для меня это откровение о Боге. И чему этот текст учит нас? Вот для меня очевидно, что через этот текст мы видим, что у Бога есть цель. Он всемогущ, он весьма, неимоверно мудрый. У него есть определенная цель, и никто не может эту цель разрушить. Он приведет все в свое... со своим планом. И поэтому даже его противники, о которых мы читали, они исполняют его волю. Поэтому можно сделать вывод, Богу можно верить, Богу можно доверять. И вы знаете, мы можем волноваться, когда в наш адрес мы слышим какие-то угрозы. Мы можем переживать и волноваться о каких-то решениях политиков или руководителей на нашей работе, каких-то начальников. Может быть, кто-то... недоброжелателен к нам. Кто-то тоже, может, думает о заговоре против нас. И я думаю, что каждый из нас не застрахован ни перед чем. Каждый из нас может столкнуться с доносом, и мы будем подвергнуты допросу. Кто-то волнуется, может быть, о сказанном в наш адрес каких-то вот угроз или проклятий, или, может быть, даже пророчеств в кавычках. Кто-то, как эти фарисеи, лидеры Синедриона, всегда что-то замысливает. И мы не гарантированно защищены от таких столкновений. Но через эту историю можем увидеть, что заявления людей, их злые замыслы, их решения против Бога, и в том числе, исходя из этого, против нас, верующих, они находятся под полным контролем Бога. Бог контролирует все. И самое интересное, Он сам направляет все к своему, к своей цели, к своему плану, чтобы он совершился. И мы читаем из Писания, что даже один волос с нашей головы не может упасть без воли Небесного Отца. И вы знаете, это речь не только о том, что выпадают волосы. Но самое главное, Иисус хотел сказать, что у Бога есть намерение, чтобы защитить всякого верующего в любой миг. И поэтому эта история еще раз нам показывает величие Бога, Его всемогущество, мудрость, Его независимую, суверенную волю, которую Он хочет исполнить. Давайте первое, что мне хотелось бы обратить внимание в этом тексте, который мы прочитали. Очень явно нам видно злая воля людей и план Бога. Если оставим Его так, как есть, потому что Он много чудес делает, то за Иисусом пойдет весь народ. Эти религиозные лидеры очень боялись, что за Иисусом пойдет народ. Они боялись, скорее всего, что Его воцарят царем. Они боялись последующих религиозных каких-то споров, разногласий, бунта. Они боялись последующего за этим, может быть, вмешательства Рима. Они так и говорили, что римляне могут прийти и все разрушить. Тем более, что Иисус говорил: «Я разрушу храм и в 3 дня воздвигну». И поэтому они представляли, что храм, их центр, религиозный центр, может быть центром катастрофы. И самое интересное, что это будет центр их катастрофы, их служения, их жизни, их управления. И вот такие лидеры решили убить Иисуса. И все последующие решения были просто мелкими шагами к тому, чтобы привести это к исполнению, к убийству. И вот после этого совета Синедрион объявил о своем решении. Всем, говорили они, кто узнает, где Иисус, доложить. Это как сегодня, знаете, вешают, расклеивают данные, исходные данные потенциального преступника. И люди смотрят и ищут. Вот точно таким же образом решили выдать Иисуса. Рассказали всем. Так что люди в храме, они даже гадали, а придет ли Иисус вообще в храм? Не побоится ли Иисус прийти в Иерусалим на праздник Пасхи? Это была такая острая ситуация. Но самое важное, что я думаю, религиозных лидеров волновал другой вопрос. Каким будут последствия для них, для их власти, для их комфорта, если Рим вмешается? Ведь они потеряют все. И они судили с точки зрения, наверное, своей комфортности, безопасности, для своей какой-то карьеры. И самое печальное, когда они говорили о народе, то они думали о себе. Говоря о народе, они заботились лишь о своей жизни. И это похоже на лицемерие, которое прикрыто вот ширмой заботы. Писание говорит, что они предали Иисуса из зависти. А Марк пишет: «Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять Иисуса хитростью и убить, но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». Это такой жесткий прагматизм и политика в угоду себе. А причина, как я говорил, зависть. Это была неприязнь и ужасное, страшное неверие. И я вот думал несколько дней, и вообще думаю, как люди, которые видят очевидное, как люди, которые видят подтверждение всему, что есть, и сегодня в том числе, как фарисеи, видя чудеса, могли отрицать все. Как это может быть, когда человек видит белое и говорит черное? И единственный вывод у меня напрашивается, это когда человек по причине своей греховной природы допускает в свое сердце грех, то он слепнет просто. Он не видит очевидного. И последующие шаги его только и ведут дальше к ужасным последствиям неверия. И знаете, что очень странно и, может быть, даже иронично выглядит, что в Синедрионе предполагали, они думали, что их решение заставит Иисуса замолчать, что Иисус как-то вдруг прекратит свою деятельность, и это будет хорошо. они наивно предполагали, что могут повлиять на планы Иисуса Христа. И вот на этом фоне мы видим решение Иисуса Христа. Он это все узнает и на время решил уединиться в отдаленной деревне. Но Иисус знал час и миг своей смерти. И поэтому его решение было продиктовано не страхом за свою жизнь, но лишь тем, что он знал момент своей смерти, день своей смерти. Он говорил: «Скоро мы придем в Иерусалим. Там Сын Человеческий будет предан первосвященникам и учителям закона. Его осудят на смерть», так говорил Иисус ученикам своим. А фарисеям, которые собрались и арестовали Иисуса Христа, он сказал так: «Но сейчас ваше время и власть тьмы». Иисус отвечал Пилату: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». И вскоре после этого настанет день, когда Иисус сам придет в Иерусалим перед Пасхой. И в отличие от членов Синедриона, Иисус, как пастырь добрый, сам отдаст свою жизнь за своих овец. И поэтому, глядя на эту историю, мы видим, что есть воля людей, но есть Божий замысел. Даже действуя по своей злой воле, люди исполняют намерение Бога. И поэтому Бог царствует, независимо от того, что происходит ужасное на земле. И второе, наверное, это продолжение той же мысли, мне хотелось бы сказать текстом из Библии. «Много замыслов в сердце человека, но состоится определенное Господом». Это тоже об этой истории. Эти люди в Синедрионе рассудили, что лучше одного человека убить, чтобы спасти народ. Однако Иоанн, евангелист, вот эти слова толкует совсем по-другому. Он говорит в Писании нам, что это нужно понимать не так, как говорил Каиафа, а в переносном смысле. Иоанн усмотрел в этом предсказание о том, что Иисус умрет за народ, но и не только за народ, но чтобы привести всех детей Божиих в царство. И поэтому, когда мы слышим такие слова, слова этого священника, они подтверждают то, что Иоанн говорил на протяжении всего Евангелия, что Иисус идет на земле, исполняет волю Божию, как предназначенный Агнец Божий, который был предназначен еще до создания мира. Его смерть Иисуса Христа была необходима. И вот воскресший Иисус потом может оправдать всякого верующего. Каиафа имел в виду, что лучше убить Иисуса, чтобы избавиться от какой-то временной, может быть, власти на земле, власти римлян. Но Иисус умер ради спасения от вечного осуждения. Каиафа не понимал более глубокого смысла, который он говорил. Это очень удивительно. Он произносил слова по собственной воле. Он говорил зло. Он мыслил зло. Но апостол Иоанн добавляет, что Каиафа не от себя говорил. Это божественная тайна. По Божьему предвидению эти слова стали выражением сути Божьего плана, что так Бог и хотел. А Каиафа просто был сосудом, которого Бог использовал. В народе говорят, человек предполагает, а Бог располагает. Иоанн подчеркивает, что всякий свободный выбор людей и даже их злые замыслы, то, что они творят по своей воле, на самом деле Бог может использовать, чтобы совершить свою волю. И вот, зная это, нас должно восхищать всемогущество и великая мудрость Бога. Я думаю, это должно смирять нас только, чтобы признавать независимую, свободную, благую волю Бога. Я думаю, это приводит всякого верующего в подчинение, к кротости перед Богом. Я думаю, это приводит к тому, чтобы мы благодарили Бога за каждый день нашей жизни. Наша жизнь очень многообразна и, знаете, очень сложна. Обстоятельства у каждого очень разные. И самое интересное, что все обстоятельства, в которых мы находимся, я, вы, это не случайность. Над всем, что происходит в моей жизни, стоит независимый и свободный Бог, который вершит свою волю. Вот изначальный смысл слова «судьба» – это суд Божий. Это определение или вердикт Бога. И третье, что я усматриваю в этой истории, это ирония судьбы. Смотрите, как выглядит Каиафа? Он говорит к обратившимся, к собравшимся с членам Синедриона: вы ничего не понимаете, вы не знаете. И знаете, это так на самом деле. Они не понимали, что они делают. Они были слепы, как Иисус говорил, слепые, вожди слепых. Но что самое интересное, что Каиафа был мудр в своих глазах. Он говорил 70, вы ничего не понимаете, как будто вы глупцы, я вам скажу истину. И на самом деле он сам был самым глупым человеком в глазах Бога. Знаете, апостол Павел вот что сказал, что распятый Иисус Христос на кресте для неверующих это безумие, это глупость, это абсурд. Но для Бога, для верующего, это мудрость, премудрость Божия. И поэтому, когда эти люди собрались решить судьбу Иисуса, они выглядели безумцами, они творили ужасные вещи. Они, убив Иисуса, хотели спастись от римлян. Они думали, что вот так и будет, как они мыслят. Но, по иронии судьбы, то, чего они боялись, то, чего они не хотели, так и произошло. В 70-м году случилось то, что они не хотели. Пришли римляне и разрушили весь храм. Сравняли с землей, предполагая, что за отказ выплатить налог, а потом последующее сопротивление римлянам. В 69-м году Тит окружил Иерусалим, и они осадили его настолько, что яростное сопротивление иудеев привело к тому, что они решили разрушить весь Иерусалим. Множество людей было убито. Оставшиеся были изгнаны и скитались почти на протяжении 2000 лет. То, чего хотел Синедрион, получилось все наоборот. То, что не хотели, пришло к ним через несколько десятилетий. И вот несмотря на злой заговор и распоряжение выдать Христа, Иисус позже сам пришел в Иерусалим. Несмотря на все эти злые замыслы, Иисус сам пришел в Иерусалим с ликующей толпой, въехал в город. Так что множество паломников со всей страны ликовали, потому что состоялось определенное Богом. Он знал час, когда нужно прийти. И поэтому мы должны преклониться перед Иисусом Христом, перед Его мужеством и Его любовью. Несмотря на всякое зло, несмотря на заговор, несмотря на жестокость, Иисус пришел в Иерусалим, чтобы умереть на Голгофе. И вопреки всякому злу, всему злу, Он проявил любовь к злодеям. Я хотел бы сделать вывод для себя. Всякие планы людей, их заявления, их решения никак не поколеблют Божий замысел. Конечно же, мы живем в этом мире, мы планируем, мы стремимся достичь своих целей. Но я думаю, мы никогда не должны забывать, что главное действующее лицо в моей жизни – это Бог, который сотворил этот мир. И Он все направляет к своей великой цели. И зная такого Бога, мне это дает силы и уверенность. Уверенность в том, что моя жизнь под контролем Бога. Зная такого Бога, я могу доверять Ему в любой момент жизни. Он корректирует мои планы. И судьба моя в Его руках. Поэтому не будем отдавать Богу право на Его власть и волю. Как говорил Иаков, если угодно будет Господу, и будем живы, то сделаем то или другое. И когда мы так говорим, мы признаем авторитет Бога над своей жизнью, мы признаем, что Бог правит, что Он руководит, и Он совершает свою благую волю. И мы подчиняемся таким образом Богу. Мы, конечно же, не знаем, как сложатся наши обстоятельства, какое у нас будет здоровье, какой материальный достаток. Но мы уверены, что Бог верен своим обещаниям, потому что Он обещал это своим детям. Мы можем быть уверены, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И апостол Павел говорил так: «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, с Иисусом, не дарует нам и всего. Кто будет обвинять нас? Кто осудит нас? кто отлучит нас от любви Христовой. Мы дети Божии. Поэтому слава Богу. Аминь. Давайте помолимся.